Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Тему сегодняшней передачи я хочу обозначить «Покаяние и исповедь как точка опоры». Собственно говоря, покаяние – это подготовка к исповеди. А сама исповедь – это таинство, о котором сказал Господь, обращаясь к ученикам, к апостолам. Что свяжете на земле, свяжется на небе. Что разрешите на земле, разрешится на небе. И рассказывая об этом таинстве, я хочу дать вам объяснение покаяния и исповеди на примере подводной лодки. Вы знаете, что после окончания в 1979 году военно-морского факультета Военно-медицинской академии в Ленинграде я служил врачом подводной лодки на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке. На подводной лодке много приборов. От работы приборов намагничивается металлический корпус подводной лодки. Наведенное магнитное поле подводной лодки сбивает показатели приборов, и они начинают глючить. По мере намагничивания к подводной лодке приходил специальный корабль. Корабль размагничивания. Это довольно сложное инженерное сооружение, но суть в том, что корабль опутывает проводами подводную лодку и пропускает специальные токи, которые нейтрализуют, снимают наведенное магнитное поле, и приборы работают нормально. Подводная лодка в среднем размагничивается два раза в год, каждые полгода. Потому что замкнутое пространство и много приборов. Боевой корабль размагничивается раз в два года. А торговый корабль размагничивается один раз в 5 лет. То есть каждый корабль на флоте неизбежно проходит процедуру размагничивания. Раз в полгода, раз в 2 года, раз в 5 лет. По мере намагничивания. Такое же намагничивание происходит и у человека. Головной мозг человека создан таким образом, что нервных клеток в центральной нервной системе, которые вырабатывают гормоны радости, в 7 раз больше. А нервных клеток, которые вырабатывают гормоны стресса, в 7 раз меньше. Но если мы будем все время эксплуатировать зону стресса при помощи отрицательных эмоций и воспоминаний, то зона радости будет отключаться. Нормальное физиологическое состояние радости и стресса – 7 дней сплошная радость, 8-й день стресса. Так Господь создал человек. Собственно говоря, стресс – это не источник зла. Это стартер, который должен запускать двигатель радости. Например, погналась собака, перепрыгнул через высокий забор от стресса и радуешься тому, что спасся. Так должно быть. Но если человек намагничивается, то стресс не включает двигатель радости. И человек ездит на этом стартере, то есть эксплуатирует в жизни зону стресса, живет в постоянном стрессе, в постоянном страхе, в постоянной тревоге. Когда я говорю о радости, о Боге, применительно к человеку, я говорю это потому, что человек создан таким образом, что Господь Бог, количество нервных клеток, вырабатывающих гормоны радости, увеличил в 7 раз по отношению нервных клеток, которые вырабатывают гормоны стресса. Если человек живет в ясном сознании, то по образному выражению преподобного Паисия Святогорца он воспринимает мир как пчела, которая повсюду видит цветы и мед. А если он живет на зоне стресса, то он начинает превращаться в муху, которая находит помойку даже в цветущем саду. Опять же, вспоминается слово Василия Великого. Клевета – это правда без любви. Без радости все свойства человека, все его психологические особенности личности превращаются в грехи. Грех – это талант минус благодать Святого Духа, минус дух любви. Отсюда исцеление от греха, размагничивание происходит на таинстве святой исповеди и таинстве святого причастия через принятие тела крови Христа, когда меняется дух, душа и тело человека. Конечно, современная практика православия обязывает человека изучать грехи всевозможные по книгам. Действительно, эти книги порой написаны на основе опыта очень духовных и благочестивых людей. Например, «Чин подготовки к исповеди» архимандрита Яна Крестьянкина. Замечательная книга, великолепная. Это огромный личный опыт благодатного батюшки, который нам его передавал. Но это был опыт монаха, аскета. Замечательный, важный. Но когда мы этот аскетический опыт начинаем переносить в нашу реальную жизнь, то нередко происходит измененное понимание греха. Вот когда студенты медицинского института изучают учебник психиатрии, то все, что они там прочитывают, они находят у себя. Все акцентуации личности, невроз, психоз, маниакально-депрессивный психоз, шизофрению, психопатию. Все, все симптомы находят у себя. Но это же не значит, что студенты психически больны. И потом профессор помогает разобраться в этом и исключает эти диагнозы. То есть, когда человек изучает грехи по книгам, должен быть опытный духовный наставник, который расставит приоритеты, покажет, где корень греха, где ствол, где листья, где иллюзия, а где ложное видение греха. Ведь на самом деле, для того, чтобы прийти на таинство исповеди, не обязательно много знать. Православный человек должен жить, как у Христа, за пазухой. Если мы не живем, как у Христа, за пазухой, значит, мы уже не православные христиане. «Потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Если любви между собой нет, значит, мы не православные христиане. Значит, мы не ученики Христовы. А раз мы не ученики Христовы, то чьи же мы ученики? И именно когда приходит дух любви, все наши свойства, все наши особенности превращаются в таланты. А когда дух любви уходит, все наши таланты становятся грехами. Например, когда человек причащается, то в молитве говорится: подготовительный к причастию. Причащающийся в осуждении осужден будет. Тот, кто пришел в духе осуждения своих ближних причащаться, будет осужден. И мы, когда умрем и предстанем перед Христом, Он скажет нам: все твои грехи прощены, но ты простил тех, кто обидел тебя. По моему примеру, ты просил меня о благодати прощения. Только через благодать прощения мы можем избавиться от своих грехов. Только через принятие тела крови Христа мы получаем свет, внутренний свет души, в котором становятся видны все темные места нашей души. То, что мы не видим свои грехи, это величайшая Божья милость. Бог мог легко сделать так, чтобы мы видели все грехи. Но тогда бы мы находились в великом унынии, в глубокой депрессии. Поэтому любящий Отец открывает нам грехи по мере нашего духовного роста через таинство святого причастия. Судите сами, можно ли навести порядок в темном подвале человеческой души без источника внутреннего света? Мы просто запутаемся и сломим там голову. Нам надо источник света, который мы получаем на таинстве святого причастия. И только через таинство святого причастия происходит истинное покаяние, которое закрепляется и осуществляется на таинстве исповеди. На таинстве святой исповеди. Вот у меня нередко происходили такие случаи, когда люди, которые причащались, потом оставались в храме и говорили: вы знаете, я хочу покаяться в том-то и в том-то. Я раньше этого не видел, но вот я причастился, и у меня это вылезло. Я не могу с этим уйти из святого храма. С моей точки зрения, это нормальное состояние души православного человека. И это уже грехи не по книгам, а это подлинный момент истины. Это грехи, которые открыты были благодатью Божией. Это самое ценное. Я не хочу сказать, что не следует изучать грехи по книгам. Но изучая грехи, как студенты мединститута изучают учебник психиатрии, не надо ставить себе диагнозы. Не надо пытаться найти причинно-следственную связь. Надо иметь общее представление, которое вы можете обсуждать со своим духовным отцом. Но подлинное видение грехов откроется на таинстве святого причастия. Сначала источник света, потом видение мрака. Вот почему наша исповедь нередко становится формальным. Что мы нередко повторяем одни и те же грехи, прочитанные в книгах. У меня однажды была на исповеди одна женщина, которая дала мне затертую бумажку. Я спросил: что это? Она говорит: это мои грехи. Я говорю: почему бумажка такая затертая? Я с этой бумажкой 3 года хожу в храм. Так вам надо ее заламинировать, сказал я. Тогда это будет настоящий билет на причастие. Вот по книге видение грехов – это билет на причастие. А по таинству святого причастия – это момент истины. Аминь. Божье благословение да пребудет со всеми вами.